Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроют беседы о русской словесности с доктором филологических наук Иваном Андреевичем Исауловым. Сегодня он завершает свой разговор о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». 18 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Саввы Освященного. Сегодня мы напомним вам его житие. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», беседы с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком с посола Хернского монастыря Подмосковья, о вере и спасении.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар». Она пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках, павильонах 4 и 4.1. Здесь будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Беседы о русской словесности с Иваном Исауловым. Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России, читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе». Сегодня Иван Андреевич Исаулов продолжает разговор о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Она оказалась гораздо сложнее и глубже, чем мы когда-то учили в школе. Что же осталось за рамками школьной программы и почему эту повесть называют сегодня самым христианским произведением русской литературы?
Настоящее понятие чести для Пушкина в этой повести соединяется с понятием христианской совести. «Только не требуй от меня», как говорит Гринёв Пугачёв, что противно чести и совести. Как бы перед нами вот момент очень существенный. Оказывается, та самая честь дворянская, которую, так сказать, пытались выкорчевать из русского национального сознания весь 20 век, она в высших ее проявлениях, вот эта честь дворянская, неотделима от христианской совести. И как раз мы знаем происхождение того же Пришвина, почему он еще увидел в этом свою родину. И у Пушкина также здесь показано вот этот, общий знаменатель, что на самом деле не противоположна эта дворянская честь христианской совести, а неотделимо. Я уже не говорю о молитве, там как раз говорится о действенности молитвы в этой повести, многожды раз говорится. Ну вот, например, будучи под арестом, ожидая суда, Гринёв не терял присутствия ни бодрости, ни надежды, как там говорится, я прибегнул к утешению всех скорбящих и впервые вкусив сладость молитвы, изъянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что будет со мной будет. Мы помним, что после он спасен, оказывается.
Верил в себя, Богу.
И много раз здесь говорится о молитве, чтобы то тоже странно игнорировать, так сказать, вот. Но игнорируется, что Гринёв перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит, что бы ни было со мной, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва, говорит он Маше, будет о тебе. Он, ожидая очереди на виселицу, свое слово сдерживает. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. То есть и Маше, значит, как он сказал, последняя моя молитва будет о тебе. Он исполняет свое обещание. В ожидании расправы после вылазки в крепость Савельич крестился, читая про себя молитву. Он же говорит Пугачеву: «Век за тебя буду Бога молить». Казалось бы, это такая хитрость Савельича обычная, всерьез как будто к этому нельзя относиться, но обратим внимание, что и Гринёв более чем серьезно говорит Пугачеву, незадолго до этого вообще-то погубившего мать и отца его невесты, вдумаемся, он погубил Мироновых, а тем не менее Гринёв говорит: «Где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души».
Такими словами вообще не бросались. И Савельич тоже не мог просто сказать из хитрости,
да,
правда?
Да, и говорится дальше в пушкинском тексте. При этом, казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
Этот момент является таким камнем преткновения не только в концепции Юрия Михайловича Лотмана, но и, в принципе, он как-то плохо совместим с нынешними ценностями культуры как таковой. Потому что здесь вот таким очень очевидным образом противопоставлена милость и законничество. Как раз любовь, прощение и наказание. И, я бы сказал, право как таковое также, и, соответственно, благодать. Проблема в том, что если у нас в сознании, скажем, правовое государство, правовые критерии, вот право, восходящее еще к ветхозаветному закону и к римским критериям римского права, ну и так далее, тогда ответ Маши Мироновой, государыни, говорит о недалекости и ума. Может быть, как вот Швабрин в свое время как бы оговаривает Машу, отказавшую ему, как Гринёв говорит, я поначалу смотрел на совершенную дурочку, потому что она как раз другое, да? Вы сирота, спрашивает Екатерина. Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. Вообще-то, действительно есть несправедливость и обида. Петербург за этим едет. Но она отвечает: никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. Вот что выше, милость или правосудие? И здесь, конечно, и в преподавании этого произведения, и в подходе к Пушкину, сам исследователь, или там учитель, преподаватель, я не знаю, он должен тоже разобраться со своими ценностями. Вот ценности...
Для себя ответить
для
на этот
себя.
Вопрос.
И прежде. Потом уже с ценностями Маши Миронова, и потом уже с ценностями Пушкина. Поскольку здесь получается просить милости, милость выше правосудия. Но ровно так же, стало быть, происходит не только здесь, но и в других произведениях Пушкина. Вот «Милость к падшим» призывал. И на этом, вообще-то, скажем уж прямо, строится вся русская культура как таковая. Потому что имеет вот христианский православный фундамент. Потому что это центральная ось этой культуры. Вдумаемся в такую очевидную совершенно вещь, что если в сознании русского человека этот такой основополагающий постулат перевернут, если правосудие выше милости, тогда эта культура перестает быть русской. Все. Тогда и ответ будет казаться удивительным, как Лотман пишет, это странным, удивительным, то есть почему-то так. Дело здесь не только в том, что как раз согласно правосудию Гринёв виноват. Виноват не в том, в чем его, так сказать, упрекает Швабрин, а в том, что своевольно покинул расположение.
Нарушение воинской.
Да, да, не в том совсем, а в том дело, что всегда милость, любовь выше правосудия. правосудия. Поэтому как раз я, ну и такую вещь скажу, может быть, немножко обидная она покажется. Может быть, у некоторым учителям, некоторые из них даже пишут у вас на портале, для них это как-то, ну, немножко такие вызывающие интерпретации. А ведь мы пытаемся прочитать русскую литературу только всего-навсего в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры. Только и всего. И вот в соответствии с этими ценностями как раз и получается, что находят общий язык Маша Миронова, хоть и дворянка, но такая беднейшая, как все помнят, и Екатерина II. Находит общий язык дворянин Гринёв и Пугачёв. То, что в малом времени Гринёва, Пугачёва, Екатерины II кажется антагонистичным,
разделяет,
да, вот уже в сознании издателя, в послесловии от издателя, уже не является таким противоположным. Он видит уже что-то такое родное. Совет вам, да любовь, те же самые со стороны Екатерины и со стороны Пугачева. Вот знаете, мне бы хотелось, конечно, чтобы кто-нибудь, кто до сих пор пишет эти самые учебники для нашей несчастной школы, хоть кто-нибудь открыто оспорил вот эти мои положения, которые я ведь в течение более чем четверти века пытаюсь, ну, как-то провести. Это очевидная вещь. Вот что плохого в том, чтобы русская классическая литература преподавалась, изучалась в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры? Почему это нельзя, ну, хотя бы в виде какого-то, ну, не знаю, найти вот такое какое-то, ну, скажу грубое слово, какую-то резервацию, и там хотя бы так преподавать? Почему это в принципе нельзя? Почему это как-то вот вызывает?
В идеологическом плену остается. Уже нет того государства, а идеология продолжает действовать,
да,
получается.
И более того, значит, нет, ну, даже желания обсуждать этого. Понимаете, открыто, вот не в узком очень кругу, а в таком более широком кругу. Вот.
То, что желание, даже неприязнь некая,
да,
ощущается со стороны.
Неприязнь. Я педагогов. Бы хотел открытых возражений. А пока
а
я
откуда встреч... их взять? Их
а
нет.
Пока я встречаю...
Аргументов-то нет. Кроме...
Просто подковерное противодействие и никогда... прямого вот возражения этому. Ну, конечно, вы правы, что можно действительно, так сказать, можно сказать, ну, как тут возражать против того прямо? Надо же прямо возражать против того, чтобы русскую литературу изучать в контексте русской национальной культуры, в соответствии с ценностями. Прямо ведь этому возражать нельзя? Ведь это тогда получается что? Тогда получается, что да, мы действительно против того, что милость выше правосудия.
Против,
да,
вообще самого автора,
да,
получается.
Мы действительно, да, не
позиции.
Только против автора, а да, против, хотя это, конечно, тоже. Мы до сих пор, как вот с советских времен, еще большевистского, так сказать, такого, раннесоветских,
затвердили.
Да, затвердили, что ну вот Пушкин, что такое Пушкин? Мы сейчас укажем на ошибки Пушкина, на ошибки, значит, там Гоголя, на ошибки Толстого, на ошибки Достоевского. У нас вот они отсталые люди, вот такие, так сказать, они своему классу следуют. Вот,
реакционные.
Да, они реакционные. Мы не туда идем. А потом попытались это, так сказать, перетолковать, убрав такие очевидные, ну, такие изъяны вот этого самого подхода классового. Но потом поскольку так нельзя, то и повторю, что никаких прямых открытых возражений нет. Все как будто говорят, да, так. Ну хорошо, если это так, то где следы этого в нашей образовательной системе? Очень-очень странно. Но, может быть, вот наша передача кого-нибудь побудит хотя бы к возражениям, если не к, ну, такому все-таки, к тому, чтобы поставить вот это образование, поставить это преподавание, ну, как бы с головы на ноги в соответствии с ценностями русской культуры. Вот еще один пример, еще один сюжет из «Капитанской дочки». Это относится он к части эпиграфов. Как мы с вами, кажется, говорили уже, что здесь два рода эпиграфов. Книжные, как будто бы относящиеся к дворянской культуре, и фольклорные, как будто бы относящиеся к культуре народной, то есть просто народной. Вот третья глава «Крепость». «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем. А как лютые враги придут к нам на пироги, зададим гостям пирушку, зарядим картечью пушку». Солдатская песня. И второй эпиграф к этой же главе. «Старинные люди, мой батюшка». недоросли. Вот один фольклорный, другой книжный, и как будто бы вот какое-то вот столкновение продолжается. Но мы видим, что никакого столкновения здесь нет, что перед нами такой диалог, причем благожелательный диалог. Это видно уже издателю из большого времени. И мы видим слово «фортеция», заимствованное, но оно в фольклор вошло. Солдатская песня. Мы в фортеции живем. Вот, такой вот такая шуточная песня. Мы видим, что Пушкин заменил слово «отец» фонвизинское на «батюшка». Как бы вот он в сторону народную заменил. Не «старинный люди мой отец», «старинный люди мой батюшка». А самое главное, что перед нами об одном и том же говорят эти эпиграфы. Утверждают одни и те же ценности, которые, опять-таки, видны в большом времени русской культуры, но не видны в малом времени вот того самого пугачевского бунта. И еще вот последнее об этих эпиграфах, насколько, как это можно на уроке, может быть, показать учителю, там, на лекции, преподавателю университета, что первый эпиграф в первой главе, где как раз употребляется слово «отец», а не «батюшка», «княжнин», как раз «был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец?» Вот перед нами вопрос, кардинальный вопрос для капитанской дочки. Да кто его отец? То есть, какое преемство здесь? Конечно, Пушкин играет с этим текстом княжнинским, играет, но очень интересно играет. «Отец мой», первый Андрей Петрович Гринёв в молодости и так далее. Как бы ему из прошлого задают вопрос, да кто же его отец, а он...
Диалогичность такая.
Да, диалогичность. Отец мой Андрей Петрович Гринёв. А потом будет вещий сон. А потом будет посаженный отец Пугачёв. И вот этот вопрос, да кто же его отец, он очень интересен. То есть, с одной стороны, отец... Андрей Петрович Гринёв, а с другой стороны посажен Пугачёв. И внешним образом это противники и враги, но мы помним, что для Гринёва, который недоросль, который, может быть, вот без этого становления его как личности в тяжелых таких условиях и остался бы таким...
Петрушей,
или, может быть, еще хуже, он бы остался недорослем фонвизина того же самого, он, может быть, остался тем же самым, так сказать, Митрофанушкой, потому что образование у него, помним все какое, пристрастие у него тоже, гонял голубей также, никаких как будто не было особых достоинств. Начинал он с того, что проиграл 100 рублей, так беспутно начал, но потом как раз Пушкин показывает, что достойный... Один из таких лучших героев русской литературы. Достойнейший человек. И это тоже как-то связано вот с тем общим, что есть и у отца человека чести Андрея Петровича Гринёва, и все-таки есть у Пугачева. У Пугачева при всем его злодействе есть представление, что все-таки милость выше. Помиловал же он тоже Гринёва, понимаете? Значит, давайте задумаемся. Если вот та иерархия закона и благодати, милости и правосудия общая и у Гринёва, и у вот отца его Андрея Петровича, и у Екатерины, и у Пугачева, и у Маши Мироновой, если она единая, а у исследователей и тех, кто все-таки в школе преподает эту литературу, она не просто несколько другая, а прямо противоположная, то может ли быть сколько-нибудь адекватно представлено это произведение, вообще-то говоря, детям или там студентам? Ну, по-моему, тут ответ очевидный.
Напрашивается.
Да, ответ напрашивается. И только стоит просто набраться смелости и это признать. То есть просто поставить на ноги это самое обучение. Это не означает, что мы должны превратиться в там, людей 18 века. Пушкин же не превратился. Он же это описывает и тоже не из 18 века. Отсюда эпиграф. Отсюда он рассматривает также. Более того, это ведь одно из таких последних произведений Пушкина. Это уже поздний Пушкин. Да, Пушкин времени как раз письма Чаадаеву. Это как раз время, когда Пушкин пишет письмо Чаадаеву с такими известными строками, знаменитыми строками, которые, ну, часто подчеркиваются, помнят, что вот никакой истории он не хотел бы, кроме той, которую нам Бог дал. Это вот часто подчеркивать, забывая при этом, что та история, о которой говорит Пушкин, это все-таки христианская история. Потому что в это же время, ровно в это же время, он как раз утверждает, что греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. Особенный национальный характер. Даже если в малом времени, вот пушкинском, как раз рассматривать капитанскую дочку, непонятно. Вот Пушкин говорит о национальном характере, о том, что как раз православие его определяет. А поздний Пушкин приходит к этому. Поздний Пушкин, а не ранний. Как это не замечать, непонятно. Или, например, вот мы говорили с вами о Пришвине, о том, что Пришвин в свое время сказал, что моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня только археология. Моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, моя родина — это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Теперь я спрашиваю, это что, Пушкин как-то, ну что ли, злостно перетолковывается Пришвином, что ли? Да нет. Пришвин находится, как это вот 1933 год, когда Пришвин говорит, наконец-то дожил до понимания «Капитанской дочки», абсолютное поношение русской духовной традиции. Препарируется Пушкин в школах чудовищно, в советских школах, самым чудовищным образом. И вот находясь вот в этой атмосфере, наконец догадывается о главном Пришвин. И вот говорит о «Капитанской дочке» как о родине. Как о родине. Так вот моя позиция такая, что все-таки вот в этом большом времени русской культуры, в 1933 году, как раз Пришвин, когда догадался, о чем «Капитанская дочка», ему лучше прояснился смысл этой «Капитанской дочки», чем его понимали не только вдалбливающие что-то противоположное сонам подготовленных шкрабов, школьных работников на тогдашнем жаргоне, шкрабов, но и даже лучше прояснился смысл вот в большом времени русской культуры Пришвин, чем современникам Пушкина. Чем современникам Пушкина, которые...
Лицом к лицу, как известно, вот. Лица не увидать.
И весь мой такой пафос как раз всего-то навсего состоит в том, чтобы мы тоже признали, что нам сейчас больше может открыться у того же Пушкина, чем это до сих пор видели и видят как современники Пушкина, так и другие его толкователи, которые все-таки, в отличие от нас, не пережили вот так, эту катастрофу. Вот мне хотелось бы вот на этом, наверное, закончить.
Ну, с другой стороны, Иван Андреевич, спасибо вам огромное, но до Пушкина же надо еще дорасти. Значит, не доросли, во-первых, а во-вторых, пусть нам с вами утешением будет то, что в малом времени российского литературоведения, наверное, это еще не очевидные истины, вам приходится вот их, что называется, разжевывать и пояснять, но будем верить, что в большом времени все-таки все это станет очевиднее, потому что действительно, ну, правда, вот для меня это тоже не очевидно. Вот когда вы рассказываете, мне кажется, так все понятно, я думаю, действительно, почему же я не догадалась? Поэтому все-таки, конечно, нужна помощь ученого, но слава Богу, что у нас такая возможность есть, поэтому только бери, открывай, читай.
Спасибо. Ну вот надо нам, видимо, смириться. Мне, например, нужно именно смириться перед тем, что вот это большое время, оно же не одномоментное, так сказать.
Да, ну вы-то свое дело сделали, вы со своей задачей справились.
Не вполне. Вот что я сейчас делаю? Я пытаюсь как-то популяризировать то, что у меня все-таки, ну, несколько другим языком, с другим там, ну, научным материалом, с антуражем.
Более популярным, конечно.
Вот я пытаюсь сейчас чуть-чуть с вами разбеседовать. Спасибо вам, потому что вы побуждаете вот рассуждать на такие более важные темы, чем рассуждаю, наверное, я в своем достаточно локальном, замкнутом литературоведческом цеху. Спасибо.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Thank you.
жития святых.
Житие преподобного Саввы Освященного. Память его Святая Церковь празднует 5 декабря 18 по новому стилю. Преподобный Савва родился в 438 году в каппадокийском селении Муталаски, восточную область Малой Азии, в христианской семье Иоанна и Софии. Родственники постоянно ссорились из-за оставленного ему родителями состояния. Святой Савва, не желая вражды, оставил свое наследство и тайно ушел в Флавианову обитель. Там восьмилетний отрок принял монашеский постриг и тайно ушел в Флавианову обитель. Там восьмилетний отрок принял монашеский постриг. Непрестанной молитвой, постом, послушанием и неленостным трудом святой Савва еще юношей достиг высокой степени духовного совершенства. Господь прославил его даром чудотворений. Прожив зиму в монастыре преподобного Пассариона, он пришел в лавру преподобного Ефимия Великого. Преподобный Ефимий провидел в юноше будущего наставника многих иноков. С большим усердием преподобный Савва продолжал свои монашеские подвиги и исполнял послушание на новом месте. Святой Савва по благословению преподобного Ефимия затворился в пещере недалеко от монастыря. 5 дней недели он пребывал в затворе в непрестанной молитве и труде, занимаясь плетением корзин. На 6-й день он приходил в обитель, где слушал церковные службы, потом принимал пищу и уходил снова в затвор. Когда преподобный Ефимий Великий приставился ко Господу, блаженный Савва удалился в пустыню и поселился в пещере неподалеку от обители преподобного Герасима Иорданского. Там он выдержал брань с бесами, которые устрашали его, являясь в образе разных зверей. В конце 4-го года пребывания преподобного в пустыне ему явился ангел Господень и показал долину, где он должен основать лавру. Сначала он питался травами, росшими около пещеры, затем пищу ему приносили сарацины, случайно открывшие его жилище. Они полюбили святого отшельника за незлобие и кротость. Через 5 лет к преподобному Савве стали приходить иноки, образовался монастырь. Он с любовью принимал братьев и указывал места для поселения. Однажды во время ночной молитвы преподобный Савва увидел огненный столб. Он пошел на место видения и обнаружил там большую и светлую пещеру. В ней преподобный устроил церковь в честь Пречистой Божией Матери. Лавра преподобного Саввы разрасталась. За короткое время в ней собралось 70 иноков. Среди них нашлись ненавистники, которые перестали подчиняться своему Авве, клеветали на него и Иерусалимскому патриарху и просили назначить другого игумена. Но патриарх не поверил клевете. Он посвятил преподобного Савву в священный сан и благословил братью подчиняться поставленному им Богом игумену. Преподобный Савва через монаха Анфа сблизился с преподобным Феодосием. Молодых иноков он отсылал в монастырь преподобного Феодосия, где они учились правилам монастырской жизни. Преподобный Савва основал еще несколько монастырей. Преподобным Саввою был написан устав церковных служб, так называемый Иерусалимский, принятый всеми палестинскими монастырями. С XIV века этот устав распространился и в России. Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Когда из общества убирается такая сила церковная, сила духовная убирается из общества, устраняется.
Как стержень такой, да?
Да, как стержень. Тогда остаются 2 силы, которые друг с другом соперничают. Вот, знаете, такое четверостишее. Пушкина. Это ведь, по-моему, перевод какого-то французского поэта. Интересное. «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Видите, что получается у нас? Жизнь, она развила эту ситуацию. И наша история, она подтверждает. Смотрите, Злата просто купила несколько кинжалов, и в один день Булата не стало. И все, что было Булата, что он взял своей силой, Злата купила за бесценок. Вот и все. Что нам обижаться или как недоумевать на то, что вот теперь все золотому тельцу все подвластно? Нужно было надеяться не на Булат, не на силу надеяться, а на духовную силу, то есть на Бога надеяться. А мы продолжаем все-таки надеяться, призываем помощь от каких-то там, мы все ожидаем царя, то ли вождя какого-то, который наведет у нас порядок. Не получится все равно этого, потому что злато, оно все купит. Если в душе у людей пустота, то там заводится противник Господа. Если мы вынули Бога из души, из человеческой, то там поселяется враг его. А это и есть мамона, вот та самая, которая сейчас у нас вокруг всем командует. И никаким Булатом мы порядка не наведем. Должны помнить, что только в наши сердца мы должны опять вернуть Господа. Вот тогда мы сможем противостоять этой силе. А до этого ничего не получится. Если в душе Бога нет, в голове нет царя. То есть разума нет. При такой ситуации, так это можно вообще здесь без всякого даже. Был человек, стал не нужен. Вот и все.
Ну, даже если они не знают совести, даже если они не верят в Бога, но они же все равно свое наказание примут за это. Это же не может в очах Божиих остаться безнаказанным.
Ну, конечно. Матушка, ну, понимаете, и Иуда принял свое наказание от Господа. Хотя, ну, чего бы ему вообще? Неужели он не видел, что чудеса происходят, и он сам чудеса творил? Ну, почему вот? Ну, неужели он не понимал, что каждое слово Господа — это правда, это истина, что действительно, если он будет верен Богу, он Царство Небесное обретет. А если нет, вот страшное дело. Ну и что? Ну вот понимаете, он просто не верил в это. Не верил. Почему? Это тайна греха. Мы не можем в это... Там и писатели, они пытались это как-то объяснить, как-то вот оправдать, как-то, ну как-то вот свести логически концы с концами. Но грех, он нелогичен. Он идет против жизни. Он самоубийственен. Поэтому логики в нем нет. Человек просто убивает себя, и понимая, что он... Даже часто понимая, что убивает. А если не понимает... Ну, здесь уж тоже, здесь уже все идет в распыл просто.
Сколько теперь таких Иуд, и сами мы время от времени такими Иудами становимся и бываем.
Да, ну, конечно, ну, Господи, ну, конечно, я же, если вспомнить о своей прежней жизни, о своей мою прежнюю жизнь, это просто я диву даюсь, как это вообще, ну, с другой стороны, что ж, если не вложили в детстве, вот не вложили в детстве, ну, и что? Ну, ничего. Полная пустота, я прекрасно помню. Вот почему-то, что-то я помню. Вот этот страх, страх смерти, который я просто почувствовал отчетливо, вот эту какую-то бездну, которая меня ожидает. И я вдруг понял, что не имеет значения. Это будет вот на следующий месяц, завтра, или это будет через 50 лет. Это не имеет значения, потому что если она есть, то и 50 лет, они отстоящие вот там, она так же страшна, как будто бы это завтра. Я не мог успокоиться. Вот, конечно. И тогда просто я стал искать, как от этого уйти, как избавиться. Нашел. И то сейчас, понимаете, то. До самого последнего, я думаю, что момента жизни, все-таки искушения, они подступают, и бесы пытаются смутить. Помните, говорится в Писании, что будет искушение, чтобы даже и верных уловить. Даже и верных. Я не могу сказать, что я такой вот такой верный, чтобы вот... Но, во всяком случае, я хочу быть верным, я стараюсь. Я возвращаюсь все время, стараюсь возвратиться на этот путь. И это страшно, сойти с него. Страшно. И начинается, Бог знает, что там. И хорошо, Бог мне иногда так указывает. Иногда смотришь там во сне что-нибудь такое, знаете. Боже мой, Бог предупреждает. И начинаешь думать, а что такое, что я сделал? Что такое получилось? Ведь это я не стесняюсь этого, не боюсь так в этом сказать, потому что Иоанн Кронштадтский в своем дневнике, он там, боже мой, как они издеваются надо мной. Это, видимо, что-то во сне его преследовало. До самых последних дней жизни они не устают вообще, не отступают ни от кого. ни от кого. Так что мы бороться должны с ними, и эти искушения преодолевать и давать им отпор этому нашим врагам. Вот, так что вот.
Я вот думаю почему-то, что это, ну да, родители не вложили, родители сами были маловерующими людьми. Но все-таки, мне кажется, это за молитвы наших благочестивых предков. Вот мы как-то нашли веру, слава Богу. Но они же были у нас, все-таки мы веруем, что они были благочестивые во многих поколениях. Они же были верующие люди.
Несомненно, конечно, конечно, это так. Я всегда знаю, я думаю, что и просто мои дедушка и бабушка, они молятся за меня, за нашу семью, потому что я знаю, что дедушка пел в хоре церковном. Он воспитал маму изначально, она была верующей, она, это потом с ней случилось, к сожалению, вот такое, что настила крест в себя. Ну, знаете, здесь невозможно ее осуждать, просто
нет,
молиться.
Нет, Боже упаси,
да, и осуждаем. Такая обстановка была такая, и вообще столько искушений, и так вообще все, что, действительно, чтобы смутить и верных даже, а здесь юная душа, которая еще как-то не устоялась, вот. Так что, конечно, и мои предки, и у нас у всех же, но у всех у нас, мы же знаем, что святые, которые прославлены, это не только эти святые, а это огромное количество людей, просто благочестивых живших. А ведь всякая благочестивая жизнь — это подвиг, это труды по борьбе с бесами. Даже и в православное время, в православное царствие, там, где уже все кругом церкви, там, священники, там, не знаю, литургии, стоишь на литургии, исповедуешься, причащаешься, и ведешь и посты, уже не только просто, вот, идешь там куда угодно, в столовую пошел, там нет поста, вот, еще не знаю, что делать. А там же постилась вся страна, страна, весь народ постился, и почитать Шмелева, какие постные блюда там описаны. Так что все жили благочестиво и старались. Это уже было не десятки лет, это не сотни, это тысяча лет наши предки все так жили. Ну что же, конечно, и многие, подавляющее большинство, это были просто честные, чистые православные люди. Я знаю и верю, что они все в Царстве Небесном. Вот это и есть Святая Русь наша. Вот это и есть наша надежда на то, что Бог не даст нам погибнуть, умереть.
Да, вот как мы говорим, как нам бороться. Да, как нам бороться? Вот так и бороться. Вот повышай такое, ну как сказать, такое... советское какое-то слово, ну вот лично им своим благочестием занимайся, спасай свою душу.
Да.
И это будет уже, ну, какое-то изменение качественное, оно перейдет, может быть, даст Бог, когда-то и в количественное, и мы станем снова сильными и сможем победить.
Ну, мы знаем, что чем закончится история, закончится кратковременным воцарением Антихриста, его как бы победой в мировом масштабе. Но и мы это, даже это не должно же нас ввергать в уныние. Потому что, ну, всякая общность, там, государство, народы, они приходят и уходят. У них есть срок жизни. Но даже если пришел конец государству, там, не знаю, народу, ну, что же делать? Почему это должно нас повергать в уныние? Вот мне только не... Я не понимаю этого. Мы же знаем Священное Писание. Весь мир... у него тоже есть срок жизни. Господь создаст новый мир, а этот мир сгорит. А из этого того, что мы видим, вокруг себя ничего не останется. Ну и что? Ну и что мы теперь? Ну мы в унынии будем, потому что я люблю эту музыку, я люблю эти дома, я люблю землю. Ну, это так хорошо здесь, так уютно, так все уложено, устроено. Вообще все хорошо весьма. Ну что ж такого? Да, все хорошо весьма. Есть люди, которые мне очень дороги, которым я не хотел бы расставаться никогда. Но я верю, что я с ними не расстанусь. Потому что если я буду стараться жить благочестиво, стараться жить по заповедям Божьим, и исповедоваться, и свои грехи вынимать со своей души, отрывать от себя эти греховные всякие привычки, навыки, помыслы, всякие страсти. Я знаю, что этот мой человек, близкий мне, он тоже так же борется со своими страстями, со своими грехами, которые у каждого человека есть. Неужели мы не будем вместе? Будем. Конечно, в том-то и дело. Но в этом и есть наша надежда. Наша надежда и наше, даже наше счастье. Потому что я знаю, что наше единство, оно не прервется никогда, никогда. И все эти, что там смерть, смерти эти все, и конец там государства, в конце концов. Ну, что ж такого, Господи, ну, неужели что это может нас омрачить? Мы же христиане все-таки, христиане.
Граждане небесного.
Да, ну конечно, да. Тоже. Сейчас очень, кстати, это вот там насчет патриотизма, там все есть идеи урана, как это называется там? Уранополис, да, вот это, то есть как бы мы граждане небесного царства. Но мы граждане небесного царства, мы граждане и этого государства, и части этого народа. И это тоже нам причиняет боль. Я почему все время вот говорю там о народе часто, о том, что печальная какая-то участь вокруг себя. Вот я вижу это печальное состояние народа, потому что я часть этого народа. Ну как же, если у меня болит рука, вот у меня болит рука, скажем, или там она ранена. Ну неужели я скажу, да неважно. Ты подумаешь, главное, чтобы там душа оставалась, а это, боже, без этого обойтись, извините. Конечно, конечно, можно обойтись и без руки, и без чего угодно может обойтись, но не совсем без чего угодно, но во всяком случае без многого может человек обойтись, но все же это страшное страдание для души даже тоже, как бы ты ни был православным человеком, как бы ты ни был, но все равно это больно, это страшно, это печально, но также и народ тоже, я тоже часть его, если он страдает, и я страдаю, несмотря на то, что я знаю, что я гражданин неба, что у меня там отечество, но это отечество, но за него тоже больно. Вот и поэтому я так часто не могу успокоиться, вот и все время возвращаемся мы к этому вопросу. И некоторые как-то огорчаются, то, что я вот так все время как бы каркаю, да, говорю, что вот, не знаю, там, жив ли народ, жив ли. Это я говорю потому, что мне очень хочется, чтобы он был жив, потому что я не могу увидеть смерть вообще, ничего, ни близких моих, не то, что не могу, а мне больно. Я не хочу видеть смерть, я хочу, чтобы жило все вокруг меня, чтобы жило, но тоже доходить до умопомрачения, там, до отчаяния при виде смерти. Зачем? Ну, это как-то даже неблагоразумно, и как-то это нехорошо, это не по-православному. Заботиться о ближних и заботиться о народе, о своем, всякий человек должен. Как Господь сказал, кто не заботится о ближних своих, тот хуже неверного. Ну, казалось бы, что близкие мои, как Господь сказал, кто мои близкие? Тот, кто слушает Слово Божие и исполняет его, вот мои близкие. Но это он говорил о своей матери, о Богородице, и братья своих, которые стояли там и звали его. Видите, как он сказал, что даже люди эти, они ближе, чем те, кто по плоти мне самые близкие люди. А эти вот, которые духовно, они ближе. Но это же не значит, что он не заботился о своей матери. Вспомним, что он на кресте он сказал, все мать твоя, он Иоанну сказал, надо же. И он ей сказал, все, сын твой. Страшное мучение он терпел. И он не забывал о ней. Он видел, как она стоит около креста. И его сердце болело также из-за ее страдания. Ну как же? Так что вот, дорогие друзья, мы призваны Господом все любить. Все. И свою душу, и души наших близких. И свою церковь, то есть людей близких тебе по духу. И свой народ, людей близких тебе по плоти. Все любить в этом мире, даже травинки и дерево, мы должны это любить, хотя это по плоти уже не наше, но все равно жалко, это твари, все любить. Так что вот, дорогие друзья, Бог есть любовь, если мы не будем забывать это, мы не перестанем быть христианами ни на какой момент жизни. Просто расходятся люди, просто расходятся. Я уже неоднократно говорил, я не устаю, просто я хочу поражаться и удивляться, что люди, прожив там, не знаю, сколько там, тоже много лет, вдруг и расходятся, оставляя детей или без отца, или без матери, или деля этих детей вообще. Ну, как это может быть? Ну, это сейчас просто вот так разошлись там, как, и живи себе спокойно. А ведь, может быть, вот если почувствуют вкус вот к таким вещам, если они, люди, начнут понимать, что можно и так, это будет страшное дело, это будет просто трагедия. Люди, судя вот по настроению общественному, многие просто не знают совести и не знают ничего. Вот вы понимаете, какая вещь? Вот я вас вот насчет одной статьи здесь попросил узнать, кто это автор. Это вашего Радонежа. Статья, она очень старая. Это 6 лет назад это было. И я...
Мне показалось, что это материалы какой-то конференции.
Но уже так много времени прошло, что ее невозможно определить автора. Но это, в общем, это дело второе. Это не так важно. Мне она понравилась тем, что здесь происходит анализ состояние церкви. Здесь некоторые цифры даются о том, как изменилась церковь, как изменилось отношение церковных людей к миру, как изменилось отношение окружающей среды к церкви. Это вообще довольно интересная статья. Оно, к сожалению, там тоже мало утешительного. Это ведь какого года? Это 13-го года. И там дается небольшая такая, очень краткая там статистика. Изменения с 2000 по 2013. Очень неутешительная статистика. Здесь вот говорится о православных семьях. То есть не православных, то есть не церкви. Ну, что нам это анализировать? Хотя это тоже, конечно, очень интересно. В данном случае здесь вот говорится, что уменьшается количество неработающих матерей, домохозяек. Сокращается число рождений в православных семьях на 10-15%. 20% за последние 3 года. А представьте, статистика это 13-го года. И удвоенное значение в перспективе 3 лет, то есть еще больше будет сокращаться. Многодетность оценивается более скептически. Высоким оказывается процент разводов. Вот в настоящий момент, это тогда, приблизительно 1 из 8-9 пар. Это православные люди. А я знаю, что и среди священства сейчас то же самое происходит. Хотя это вообще совершенно невероятные вещи. Вот такие вещи бывают. То, что сокращается число постригов, это уже в монастырях. Тогда, представьте себе, на 2/3 и более к уровню 2000 года. То есть за 13 лет с 2000 года сократилось на 2/3 число постригов. И штаты действующих монастырей на 10% по спичному составу. И до 20% фактически к уровню 2000 года. То есть посмотрите, что делается. Это ведь, это же отражение просто отношения людей к церковной жизни, вообще к своей вере, к тому, насколько они серьезно вообще относятся к религии.
Я не знаю сейчас такой статистики, есть ли она, но мы с вами знаем, что число абитуриентов духовных школ очень сократилось.
Очень, да, да, я знаю это, да, это очень печально, да, к сожалению. Но, видите, здесь говорится о том, что она может и не так сокращаться, но люди приходят совершенно другие уже. Люди приходят уже наполнены другим духом. То есть это дух, который принимает условия жизни, условия даже духовные, душевные условия жизни вне церкви.
Хотя, казалось бы, они ведь возрастали вот сейчас, когда началось церковное возрождение, а те предыдущие-то, как раз когда церковь
вот и удивительно интересный феномен такой. И вот заканчивается эта статья здесь тем, что вот говорится так, что на наших глазах церковная жизнь теряет одно из главных своих исторических качеств – умение поддерживать тип характера, готовый добровольно принимать неудобства условий и нести риск отношений. То есть, здесь немножко сказано так, не очень, может быть, понятно.
Так, наукообразно.
Но во всяком случае, совершенно ясно, что люди, уже как бы называя себя православными и верующими, и, в общем, не отрицающими необходимости веры и церкви, но они уже как бы внутри себя постановили, что... Знаете, как сейчас говорится, не лоб же там расшибать себе, или там ты совсем там перемолился, вот, понимаете, человеку, который серьезно к этому относится, или там ты что, монастырь, что ли, готовишься уже, почему-то говорят тоже верующие люди, а родители часто так говорят, или приятели там, или знакомые, которые тоже ходят в церковь и считают себя верующими православными людьми, но чтобы принять те правила, которыми церковь жила тысячи лет, по крайней мере, в России, наш народ жил этим много сотен лет. И это, вот эти положения люди принимать не готовы. Не готовы. И также и здесь. Вот это проявляется очень. Вот я почему мне показалось интересным, что я вот вдруг обнаружил эту статью, и вот этот вот закон, о котором тоже я хотел поговорить, это вот яркое свидетельство того, что вот реакция людей на это, яркое свидетельство того, что люди не понимают, что такое семья. Они не готовы пожертвовать, какими-то своими удобствами или что-то претерпеть, с чем-то смириться ради сохранения семьи. Они не готовы принять даже неудобства и какие-то страдания ради того, чтобы воспитать своих детей правильно. Ведь, понимаете, здесь действительно говорится о семейном насилии, а люди вообще при слове там насилие, при слове наказание, они просто сразу пугаются, они сразу отстраняются от этого. От этого слова, от этой темы. Хотя, если мы посмотрим, да, и продолжают себя считать верующими людьми, хотя, если посмотреть наше Священное Писание, то, что сказано в Ветхом Завете, который, братья и сестры, никто не отменял, и Господь сказал, что ни одна йота не придет из закона. Ни одна черта. Новый Завет, он не отменяет Ветхий Завет, он его дополняет и объясняет, раскрывает его смысл. И в Ветхом Завете неоднократно говорится о воспитании детей, неоднократно, причем в очень жестких выражениях. И тех выражений, которые, если сейчас вот взять, вот просто я уж не стал этим заниматься, понимаете, просто взять выписку вот того, что там говорится о воспитании детей, как родители должны воспитывать детей. Ни один современный человек, который себя считает современным, образованным, интеллигентным, развитым, не примет эти выражения. Потому что там говорится о том, что нужно обуздывать своих детей. Нужно их, ну, я не знаю, вот я часто употребляю этот образ, кажется, совсем недавно, может быть, я употреблял его, вот это я уже своими словами скажу, взять булыжник, а он алмаз, но он не алмаз. Он становится алмазом тогда, когда его стешишь со всех сторон, его огранивают, его очищают от грязи, но это же для него болезненно. Если это душа человеческая живая, а она же при каждом этом вот срезе, она страдает, она болеет, и тело болеет. А как же? Ну вот мы и постимся сейчас, и тело начинает болеть. Но мы же знаем, что да, опять то же самое, опять там не буду спать, желудок там опять плохо будет с ним. Но понимаете, мы знаем это все. Но нас Господь призывает к этому немножко от себя отнять по мере благоразумия, чтобы действительно, если какая-то хроническая болезнь тяжелая, чтобы не убить себя этим воздержанием. Но это не значит, что любое воздержание, любое страдание, любое ограничивание, оно вообще недопустимо в наше время. Так вот. Вот и поэтому, когда люди слышат о том, что это ограничит духовное, то есть не духовное, а то и духовное, кстати, насилие над детьми, они говорят, да, значит, правильно, да, не над детьми, какой там детьми, там ведь не говорится только о детях, там говорится и о женах, там и о мужьях, любое совершенно, чтобы в семье не было вот этого вот никакого насилия, никакого.
Хотя я помню народную мудрость, вот с детства помню. Наказуй дитя в юности, упокоит тебя в старости. Это тоже так, на основе, видимо.
Да невидимо, это совершенно ясно. Это перефраз Священного Писания. Наши православные предки, не такие уж далекие, они прекрасно знали, многие знали наизусть Священное Писание. Они жили по нему. И они считали, что да, это вот то, чем мы живем, то есть вот то, что нам дал Бог, это вот будет поддерживать нашу жизнь. А она поддерживала жизнь людей, поддерживала, потому что Бог есть, потому что Он жив, потому что Он своих поддерживает. Тот, кто своими словами, мыслями, своими жизнью своей показывает, что они Божии. А если человек чуждается всего этого, он сторонится всякого вообще принуждения, я вам скажу, что, между прочим, тоже о принуждении, о насилии. Вот здесь очень, очень тонкий вопрос, очень тонкий. Мы с вами часто здесь обращаемся к теме советской власти. А ведь вообще удивительно, как много людей, которые вот как раз против насилия, за эти вот законы, которые в государстве вот стремится вот все это влезть в каждую щелочку, вот отношения между людьми, все узаконить, вот так, чтобы ничего не было кище, все это было заполнено предупреждениями, наказаниями, какими-то статьями законов, указами, вот они вполне хорошо относятся к советскому времени, к сталинскому этому страшному режиму, и о лагерях они говорят, и о всяком этих, об убийствах. убийства, кто как-то спокойно, как будто, а что же, ну надо же порядок-то было поддерживать. Видите, какая интересная вещь.
И началось-то это время, как мы помним, с самым главным, с нападения на семью. Страшные перегибы-то были.
Да.
Детей там воспитывать в общих местах, там семьи никакой,
да,
не надо.
Да.
Потом вразумились,
да,
немножко.
И вот, об этом вот хочу обратить ваше внимание вот на это вот. Интересная вещь получается, что есть два вида, скажем, не насилия, скажу, а два вида, ну да, можно сказать даже так, два вида насилия. Причем они как-то внешне, может быть, похожи, но они имеют совершенно противоположные действия. Обратите внимание. Вот насилие, которое употребляла церковь во все времена, формируя души человеческие, начиная с раннего детства, начиная с рождения практически, она благословляла родительское вот это насилие над детьми, наказание, она благословляла посты, молитвы, которые, конечно, тоже трудны. Они трудны вообще для тела и для души человека. Мы знаем, что нет ничего более трудного, как встать на молитву. Ты можешь делать все, что угодно. Там, мыть посуду, там, тяжело мыть пол, копать грядки, прибивать какие-нибудь там эти самые там гардины, там, все что угодно, по дому делать, машину чинить, там, залезть под нее и там в тяжелом условии, грязни, в грязи, там, копаться, все что угодно. Может человек делать это, но на молитву, которая просто встать и вот сосредоточиться и разговаривать со своим Создателем, своим, с Господом, вот это вот огромному большинству людей не по силам. А вообще это всем трудно. Молитва, в принципе, это подвиг. Потому что это сразу тебя подвигает на борьбу с врагом твоим. То есть бесы, они тут же начинают тебе противостоять, тут же. Можешь делать все, что угодно, опять скажу, любую твою работу. Они в это не встревают. Они, просто делай. Здесь они ополчаются со страшной силой. И тебе невыносимо постоять 10-15 минут, сосредоточив внимание на молитве. Хотя ты там можешь сосредоточиваться на что, на чем угодно. Все будет хорошо, и все сделано будет. А здесь ты просто уже скажешь, нет, я не могу. Это уже все, глаза слепаются, руки, ноги не шевелятся. Понимаете, вот что такое самое главное дело в нашей жизни. Так вот, церковь всегда благословляла тех, кто и сам себя, и своих ближних подвигает вот на эти вот, на это делание, на пост, на молитву, на соблюдение заповедей Божиих, которые, казалось бы, очень просты. Там, почитай отца и мать, там, да не будет тебя Бога другого, кроме меня, это же еще Ветхий Завет, не будет тебя другого Бога, кроме меня, там, не убивай, не блуди, почитай отца и мать. Казалось бы, ну что проще? Но мы же видим, как соблюдаются эти заповеди в мире. Как много людей, с какой они, даже с веселостью, они нарушают все эти заповеди, простые заповеди Божии. А ведь они тоже даны Богом же, они даны для сохранения нашей жизни. Он сказал очень просто, почитай отца и мать, ибо хорошо тебе будет на земле. Ну что же мы не хотим, чтобы нам было хорошо на земле? Хотим. Но мы в это не верим, мы это не принимаем в свою душу. А вот церковь всегда учила вот научиться самому и научить близких своих принять в свою душу вот эти простые заповеди Божии и руководствоваться ими в жизни. А иногда бывает, что и приходится применять действительно просто и физическое насилие. Но скажите, разве кто-нибудь из нас, если младенец, твой сын, вот ты видишь, как он подходит к проводу, к электрическому или к розетке, и сует туда пальчики. Я сам видел, как мой приятель, это уже было очень давно, но я был маленький сын, он тянулся пальчиками, причем он хитрый так, он потянет пальчиками и посмотрит на папу. Папа ему пальчиками помашет, говорит, нельзя, нельзя. Он отнимет ручку, а потом опять тихонечко, опять пальчиком, опять тянет, опять на папу посмотрит. Ну и что? А вот если вы вдруг увидели, что он уже, вот он сейчас сунет палец туда в электричество, но неужели кто-нибудь из вас не подбежит и не ударит по руке, не отдернет эту ручку от этой смертельной опасности? Ну как же? Ну как же? А если мы видим, что ребенок бежит, а поперек ему несется машина? Ну, неужели же мы не подбежим и не выдернем, что есть силы, не выдернем за руку ребенка из-под машины? Даже если мы ему там вывихнем ручку эту, ну, по крайней мере, он будет жив. Это же простая логика, простые соображения просто жизни, и мы не хотим это принять.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.